Здравствуйте, друзья! У нас следующий урок. Сегодня называется наш урок «Не роптать». Такая трудная тема. Мне сейчас только сказали, что эта тема очень трудная. То есть, тема о том, как быть довольным своей долей, надеясь на помощь Всевышнего. Как видите, сразу две темы здесь. И как быть довольным своей долей и как надеяться на помощь Всевышнего. Мы их объединили, и получилась одна. Не стоит роптать. В недельном разделе «Бешалах» книги «Шмот» в 16 главе, 4 стих, там так написано, когда обещает Всевышний еврейскому народу через Моше о том, что сейчас он будет кормить народ маном, тем хлебом, который приходит с неба, находили они его на земле, он не падал сверху, как град, как дождь, но, тем не менее, использовано слово «пролью дождем». Да нет, и по-русски тоже говорят, выпала роса, да, вот как роса будет выпадать, так написано, я пролью вам хлеб, как дождь с неба, или я пролью, как дождь вам хлеб с неба, и пусть выйдет народ, народ выйдет и будет собирать, сколько надо на каждый день, сколько ему понадобится на каждый день. Мудрецы, комментируя этот стих, отметили, что слова «сколько нужно бы ему», «сколько нужно на этот день», в каждый день, это означает, что кто сотворил мир, тот и дает миру пропитание. И поэтому не надо беспокоиться, из этого стиховидно, о том, что будет завтра, а именно на сегодня мы собираем ман. Так произошло, по крайней мере, с евреями в пустыне. Есть Михильта, это сборник некоторых записей устной Торы. И на книге Торы, вот на книгу «Шмот», в частности, там написано в Михильте, поэтому сказал Раби Элазар а-Мудаи, это один из больших, очень больших мудрецов древности, эпохи Танаев, Танаим, он так сказал, если у человека есть еда на один день, а он говорит, что буду есть завтра, то у такого человека недостаток веры. Он не говорит, такой человек плохой, он не говорит, Раби Лазар а-Мудаи не говорит о том, что и он будет за это наказан, просто говорит он о том, что у этого человека недостаточно веры. А почему? Что это означает? Это означает, вообще-то означает на самом деле, это уже мой комментарий, страшные вещи, это означает, что он не во всем доверяет Всевышнему, то есть он не дает Всевышнему в своем мировоззрении, в своей картине этого мира главную роль. Он говорит, что что-то в этой жизни зависит еще и от меня или от других людей. Получается, что у него Всевышний как бы частичен, например, 90% – это Всевышний, а 10% – это люди, а из этих 10% – 2% – это я. Ну, а олигарх какой-нибудь, говорит, все 8% – я. Это уже называется идолопоклонство, вера в частичного Всевышнего – это частичная вера и так далее. Но это только комментарий, это еще не значит, что так оно и есть. Но Раби Лазар а-Мудаи ответил такого человека «недостаток веры». И ниже написано, так отметили мудрецы в Михильте, в книге «Шмот» написано примерно то же самое, эту же тему написано, стих 18 того же 16-го, той же 16-й главы, посмотрите, там написано, что «и мерили омером», омер – это определенная единица объема для сыпучих мер, для сыпучих веществ, мера такая была, мерили вот таким объемом после того, как принесли ман к себе домой, и каждый собирал как хотел, не собирали омером, не собирали в определенные корзины, вот наполнить эту корзину, неси домой, столько соберешь, на каждого члена своей семьи, но люди собирали, сколько собирали, а когда приносили, мерили вот этим омером все евреи, то и получалось, что не было лишнего, так написано в книге, в Торе, не было лишнего у того, кто взял много, и не было нехватки, недостатка у того, кто взял мало. То есть получалось, что на одного человека у всех приходилась одинаковая мера. Так вроде бы написано, называется бемфураж, так написано в Торе впрямую, открытым текстом. А вот Раши нас учит такому непростому прочтению этого текста, а именно – он написал так: «Некоторые взяли много, а некоторые мало. Пришли домой, померили, и оказалось, что у всех каждого ровно по одному омеру на человека. Это было большое чудо». И комментарии на Раши пишут, у каждого было по столько, сколько нужно для этого человека. Один съедает больше, другой меньше и так далее. чудо пропитания. Об этом здесь тоже сказано. И дальше мы скажем, что это за омеры, оказывается, они все как резиновые, да, у одного больше, у другого меньше. Посмотрим. Главное, что отмечается, и это важно знать, просто знать, не больше, не меньше. Что с этим делать? Сами подумайте, что весь отрывок про ман, про эту ману небесную, которая выпадала с неба, написано в Торе не для того, чтобы просто рассказать об этом событии. Как о многих событиях в Торе написано, просто такое событие. Произошло это в таком-то месте, дается нам некоторое имя этого места, Рафидим. Если бы это место называлось по-другому, мы же ведь не стали относиться по-другому к этому отрывку Торы. Что это нам дает? На большом уровне объяснений и комментариев, и это нам тоже дает некоторую информацию, которая не просто чисто познавательная, то есть мы не ходим не просто на урок древнейшей еврейской истории, а эта информация на том уровне, который нужен нам сейчас, здесь, и он актуален для нашей жизни. Но вот сама история про ман, она дана таким образом, что это не просто история о том, что там случилось, отмечают мудрецы, а чтобы научить евреев всех поколений, всех-всех, которые до нашего времени, которые будут после нашего времени, особому отношению к пропитанию, к парносе, то, что называется парноса. Парноса – это еврейское слово, которое называется пропитание, заработок наш. Так вот, Тора учит нас, как относиться к парносе. Как относиться, вернее, еще точнее, что к проносе нужно относиться как к хлебу с неба. Все зависит от него, а не от нас. Многие думают, что и правда этому есть обоснование в этой жизни, что многое зависит от нас, какое должно быть пропитание, нужно получать профессию, нужно работать, нельзя сидеть, это понятно. Это очевидно, особенно нам, русскоязычным евреям из бывшего Союза, что нельзя сидеть дома, и тебе ничего на блюдечке не принесут, надо зарабатывать. И об этом написано, кстати, и в Талмуде. Как понимать эту фразу, что все зависит не от нас, а от Всевышнего? Да очень просто. В конечном счете мы можем делать усилия, об этом мы будем говорить, называется гештадлус, некоторые усилия, некоторые старания для того, чтобы заработать что-то, а вот удастся ли нам это или не удастся, это зависит от Всевышнего. Если приходят люди и говорят, ну как же, смотрите, вот человек сейчас здесь у нас, в каком-то месте дает уроки еврей о том, как, сначала он рассказывает о том, как он стал богатым, и учит некоторым правилам, он человек замечает многое в жизни. Я сам был на одном таком занятии нечаянно в Москве примерно полгода назад, нет, уже год скоро будет. И человек рассказал о том, какими свойствами должен обладать тот бизнесмен или тот деятельный человек, который хочет заработать большие деньги. И я обратил внимание, что он назвал самые обычные свойства, которые, в принципе, у многих есть, и они могут их задействовать. И очень много людей, это уж точно, я в этом ручаюсь, обладающие этими свойствами, и которые активно работали, ничего не получили, ничего не заработали. Их очень много таких людей, большой процент по сравнению с теми, которые вот просто выпала им удача. И поэтому удача-то здесь важнее. А удачу, ее можно делать, есть такие книги, как сделать удачу, как ее сконструировать, провести, как схватить хвост удачи за, удачу за хвост. Наверное, есть такие книги обязательно. Значит, человек, который выпускает такую книгу, хочет ее продать, хочет получить на самом деле деньги при помощи этой книги, он тоже хочет схватить удачу за хвост при помощи этой книги. Это надо понимать. Но все это, конечно, уловки, а все зависит от Всевышнего. И много историй на эту тему есть, когда человек многое что сделал и ничего не получил. И есть люди, были случаи, когда человек сделал мало, получил многое. Иногда заслуженно, иногда незаслуженно. Сейчас посмотрим на эту тему внимательно. Согласны со мной, да? Начинаем. Сегодняшний урок начинается. Написано в книге Дворим «Не одним хлебом». В книге Дворим, 8 глава, 8 глава все-таки. Третий стих. «Не одним хлебом жив человек, но всем, что исходит из уст Всевышнего». «Не одним хлебом жив человек, но и тем, что скажет Всевышний». В принципе, эту фразу также можно тоже понимать. «Не одним хлебом жив человек, а именно каким хлебом? Тем, который выходит благодаря устам Всевышнего, благодаря тому, что какое указание дает Всевышний по поводу этого человека, по поводу этого хлеба, который будет лежать у него на столе». Мудрецы на эту тему говорят, «То создал день», как-то говорили, да, «дневное пропитание». То тот даст для этого дня пропитание, ведь он же создал день, значит, он хочет, чтобы он закончился, и он накормит людей хлебом на этот день. Между прочим, в иврите, здесь у нас в Израиле, очень часто на иврите слышишь в ответ, когда спрашиваешь, как дела, так отвечают «йом-йом». Каждый день вот заботами одного дня. Слава Богу, это называется «слава Богу», я благодарю Всевышнего за то, что сегодня у меня есть что есть. Понятно, что я прекрасно понимаю, что у этого человека есть, наверное, деньги на завтра, на послезавтра, и он обеспокоен этим и так далее. Но, тем не менее, считается, нужно подчеркнуть это качество, потому что это очень важное качество. И это не лицемерие, о чем мы сегодня поговорим. А вот насчет собирать капиталы, я просто продолжение этой темы, чуть-чуть я ее начал говорить, и копить на черный день, например, да, все равно придешь домой, соберешь ман, принесешь домой. Когда придет, это называется придешь домой, когда придет время давать отчет о прошлом годам, всей жизни, может быть, посмотришь, у всех один номер. Ровно столько, сколько ему нужно было. Все равно человек много не съест. Человек много не съест, и как бы он не беспокоился о том, какое было бы пропитание, он, в принципе, съест то же самое, будучи бедным человеком, будучи богатым. Больше того, я даже скажу, что в наше время, вообще-то, может быть, и надо иметь какой-то внешний стимул для того, чтобы чуть меньше есть, и это получается здоровье и жизнь. Очень часто еда и портит, уменьшает количество лет, не о нас будет сказано, количество лет человека. То есть переедание-то как раз вредно, и, может быть, если Всевышний дает нам хлеба, я просто подумать, может, это шутка, может, это и правда, не дает нам хлеба вдоволь, может, это для того, чтобы мы просто не переели, прожили дольше. По крайней мере, я видал людей, которые именно голодая в детстве, потом достигли очень большого возраста, больших лет, несмотря на все те мучения, которые были в лагерях, где-то в тюрьмах и в блокаде. Правда, большинство все-таки умерло. Именно с голода, не дай бог, не о нас будет сказано. История. Да, и еще сказано последнее. Не оставляйте от него до утра. Не оставляйте от него до утра, от этого мана. В 16 главе, в той же самой 16 главе, 19 стих. Не оставляйте от него до утра. То, что собрали, ешьте сегодня, это на ваш день. А до утра не оставляйте. Ибо появится червь, и заплесневеет. Не оставляйте от своего богатства до утра, до конца своей жизни. Иначе все это пропадет. Тоже можно прочитать это, и многие читают, и делают большие выводы отсюда. Рав Ицхак Зев Соловейчик во время войны, они, это Польша, восточная Польша, они во время войны вместе с сыном, своим сыном Раум Йосифом Довом, оказались в Варшаве. Война началась не в первый же день, когда вошли немцы, захватили всю Польшу, там еще шли бои, бомбили Варшаву, пригороды Варшавы, где они жили. Шла бомбежка. И они там жили, а поскольку они были беженцами, то нечего было есть. И в этой общине узнали, что великий раввин приехал из литовских раввинов. И один человек приходил каждое утро и приносил ему несколько, 2-3 маленьких булочки, просто совсем крохотные, было написано, маленькие булочки. Приносили. Так продолжалось неделю, две, может быть. И все, каждый раз, когда они получали это утро, они благодарили, они учились, они продолжали учиться, отец с сыном. Два раввина соловейчика. Хлеб они съедали. В принципе, это был единственный хлеб их на целый день. Тем они и жили. И вот когда накануне Йом-Кипура, это был Йом-Кипур 1940 года, и война уже шла целый год. Я даже не знаю, где здесь были немцы, так было написано. А вот нет, а вот 1939 года, поскольку число-то я перевел с еврейского, а еврейское число началось с Тишри, а это осень, значит, 1939 год, поправка. Я мог бы и ошибиться, но вот сейчас постарался навести порядок. То они решили накануне Йом-Кипура, решили оставить немножко поесть и оставить хлеб на завтра. Все-таки кто знает, что завтра случится, бомбежка. А завтра у нас канун Йом-Кипура. А в канун Йом-Кипура надо устроить трапезу, надо устроить хлебную трапезу, что-то съесть с хлебом. Это особый случай. Тот, кто ест накануне, тот выполняет тоже заповедь перед Великим постом. Постом всего года. И они оставили этот хлеб, нарушив собственный, и даже не обед они давали, не недер, они не обещали, ну, собственный обычай. И когда на утро они стали с этим хлебом, пришел тот еврей и принес совсем крошечный хлеб, маленький кусочек хлеба, два кусочка хлеба, и сказал, это все, что у нас нашлось в доме. Но дело-то в том, что, говорит жена, не знаю, что завтра великий день, сегодня великий день, накануне Йом-Кипура, она где-то нашла и спекла немного рыбы, спекла она для вас, и рыба была готова. И тут началась бомбежка, и осколки попали в наш дом, осколки попали, мелкие осколки, и один из них упал именно на блюдо с рыбой, которое стоял на столе, и все разнес, и от рыбы ничего не осталось. Поэтому вот все, что мы нашли, вот этот хлеб. На что Рав Соловейчик старший сказал своему сыну: видишь, если бы мы не нарушили свой же обычай, не оставили хлеб на утро, то сейчас ели бы рыбу, а мы побеспокоились о завтрашнем дне, и у нас ничего этого нет. Как в пустыне оставили до утра, пришли черви и все съели. Так написано было в нашей книге. Эту историю я рассказываю просто для зачина, для того, чтобы начать наш урок. Это такая входная тема. А вот вторую вещь я расскажу. Я расскажу немножко чуть-чуть, может быть, подробнее. Но дело в том, что это явная сказка. А на эту тему очень много сказок сказано. И вообще-то рассказывать о том, что надейтесь на Всевышнего, и ваша вера вам поможет – это правда, ну как поможет? Вот один человек нервничает, он начинает искать работу, предположим, ему нужно срочно найти работу, и он очень нервничает, а второй не нервничает, и ищет ту же самую работу, и очень спокоен. Почему? Потому что знает, Всевышний поможет. Так он говорит: «Ашем Язор». Всевышний поможет. «Безрад Ашем». Так же мы говорим, да? С Божьей помощью. И вдруг кто-то приходит и говорит: вот смотрите, тому и поможет, кто надеется Всевышнего, а то не надеется, тому не поможет. Получается, что если некоторая торговля происходит, им нужно вот так вот все бросить и надеяться Всевышнего, который что, принесет тебе на готовые тарелочки. Неужели же мы награждаемся или наказываемся не по нашим делам, которые я сделал, не по нашим заповедям, а именно по одному какому-то пункту, по пункту, например, уверенности в том, что Всевышний поможет. Вот он смотрит сверху и думает: вот это не надеется на меня, дай-ка я ему помогу, а это не надеется на меня, он полный праведник, но он просто еще что-то делает, идет, взял утром кушать нечего, взял лопату и пошел, меня извините, есть такой, такие рассказы, пошел копать на кладбище, помогать тем, кто хоронит, и тем зарабатывать себя на жизнь. Он никакого труда не гнушается, и поэтому ему и помогать я не буду, на меня не надеется. Это немножко странно, немножко по-детски, это называется детские бабушкины сказки. Почему? Потому что, наверное, не так мир устроен, ведь он же должен быть устроен серьезно, и мы эту серьезность должны увидеть в любой истории, чтобы применить ее к нам. Тем не менее, здесь есть кое-что, я сейчас расскажу, что в этой сказке я прочитал. Я обычно рассказывал саба из Новогрудка, Новоардок. Новоардок – это такое место, на идиш, так оно произносится, в Литве, раб Йосеф Урвиц. Он рассказал о том, рассказал просто сказка, чистейшая сказка о том, как сказка с реальными людьми, сейчас вы видите, жил один еврей, извозчик, и зарабатывал он тем, что он возил на телеге со слом, поскольку это было на Востоке, на Ближнем Востоке здесь у нас, а историю рассказывали в Литве, на телеге глину со слом, то есть осла с глиной, а да, конечно же, вот смотрите, у меня нету даже представления, что такое, как осел работает, я их же вижу иногда, изредка. Был у него осел, была у него телега, он возил глину, наверное, на стройку. Зачем еще глина нужна? Чтобы делать тануры, как называется, печи, они все были глиняные, посуду. О, посуду, может быть, делали из этого. И тяжко работал, встал рано утром и работал, и шел, ехал в то место, где она, эта глина была, копал ее лопатой, привозил обратно, тяжелейший труд. И в их местности он жил там, где жил святой Альших. Альших – это крупнейший один даршан называется, он комментатор Торы, святой человек, так его называли, святой Акадош. И он рассказывал людям, простым людям, к нему простые люди приходили, не только ученые, у него были свои ученые, сейчас мы скажем о них тоже два слова. И он давал в пятницу, да, в Йом-Шиши, драша у некоторых, драша утром в субботу, вот это, по-моему, здесь было в пятницу, и приходили люди со всего города и слушали. И он рассказывал однажды, может быть, на нашей недельной главе, которая рассказывается, недельный раздел, который рассказывается про ман, говорил о том, что нужно надеяться на Всевышнего. И тот, кто надеется на Всевышнего полным сердцем, тому обеспечено пропитание уже в этой жизни, не обязательно в грядущем мире, а именно в этой жизни, поэтому беспокоиться ничего не надо. И этот человек услышал, извозчик, и подошел к нему, и еще спросил даже: и что теперь, я должен надеяться на Всевышнего больше, чем свои руки? Он говорит: если ты так ставишь вопрос, это я так перевожу, конечно же, надеяться нужно на Всевышнего больше, чем свои руки. Он пришел домой и сказал: все, отныне он не работает, зачем нужно? Святой Альших сказал мне, что нужно надеяться на Всевышнего. Сел у печи, так написано, сел у печи, наверное, зимой происходило, взял книжку, книгу Таилим и начал их читать. Все это читают. Ушел весь, верит Всевышнему, знает, что он ему поможет, 100% поможет. Сейчас с утра нужно бежать куда-то и под дождем, там какую-то глину где-то копать. Зачем нужно? Пришла жена, удивилась, что папа делает, что наш муж делает, дети пришли. А он им говорит, что ничего страшного, вы что? Альшик сказал такую фразу, что не надо ничего делать. Они поудивлялись, но папа, наверное, был человек сильный, если ослом управлял, чего же ему семьей не управлять? И поэтому они его послушали, боятся кушать все меньше и меньше в доме есть, однажды просто исчезло все. Так полагаю, у него не было банковских забот, да, он не платил машканту, и поэтому можно было все тратить только на еду. Так или иначе, он встал, делать нечего. Чего, что делать? Он пошел, продал из своего осла со своей тележкой. Какое-то время жили на это. А кому он продал? Он продал одному из соседей. Нашел человека, который из соседей, это не евреев, который был как раз, может быть, самый бедный, самый несчастный, он решил ему помочь. У него ни семьи не было, ни жены, ни родственников, ни детей. И он ему дал, ему тот обрадовался, заплатил ему какие-то деньги и начал работать. И вот однажды он пошел на работу копать глину, потому что этот осел вообще был глиняных дел мастер, он глину возил на этой телеге. Может быть, телега была особая, специальная для глины, поэтому что же ее использовали по назначению. И он пошел в те места, где копали эту глину, начал копать, выкопал пару раз и вдруг увидал, что там клад денег. Большой клад, много денег есть. Тот всю жизнь работал, еврей, ни разу такого даже и не слышал, что в этой местности, где глина есть, золото закапано. Так иначе он выкопал, достал мешки для глины, которые у него были на телеге, вытащил эту глину, которую уже накопал, засунул, наполнил все это золотыми монетами. Так в этой истории рассказана история про наших рабаним святого Альшиха. И заполнил их монетами, и посмотрел еще, что-нибудь еще осталось, а яма уже большая, залита поглубже, и копал яму вправо, влево, и вдруг она вся обрушилась, и его убила. Так получилось. Печальная, ужасная история, я сам знал, поэтому, что печально, не хотел ее рассказывать, но теперь уже рассказал. Осел постоял под дождем и пошел домой. Куда домой? Он же привык, уже много лет он возвращался к этому еврею. Пришел к этому еврею, и дети увидали, что осел вернулся, того человека нет, потом его нашли, похоронили. Но главное, что никто не потребует эти деньги, и эти деньги остались у этого человека. Все. Вся история. Надеялся на Всевышнего, получил все деньги. И я бы ее, конечно, не рассказывал, тем более она немножко странная. По-моему, в большинстве стран мира закон такой, что особенно в те годы, древние годы, раз человек называется святым, значит, это было в годы какого-то странного средневековья, интересную фразу сказал, да? И все, что находилось в земле, принадлежало там царю, султану, или, по крайней мере, высовывая эта часть, или, по крайней мере, сейчас прибегут другие какие-то неевреи, отнимут это золото, почему? Потому что оно не твое. Много чего могло сделать, не знаю, проблему я не знаю. Сказка, она есть сказка, у нее замечательный конец. Но здесь есть некоторые продолжения. Узнали об этом ученики святого учителя и обратились к нему, что-то интересные вещи у нас творятся. Этот человек в первый же день с одной дараши, с одного урока вернулся домой, сел у печи и начал читать Гилем, и ему досталось это золото. А мы тут вокруг тебя, и ты сам, не богатый человек, и мы все. И работы у нас есть, и заботы у нас есть, и никому такое добро не привалило. Что означает то, что Всевышний выделил именно его, не ученого, человека необразованного. Я бы так сказал, даже не Талмуд переводит на русский язык, вообще никакой пользы же нет от этого человека. Что же, почему на него все это упало? Он ответил, все дело просто в качестве этой веры, он поверил всем сердцем, сел дома, продал осла и телегу. А вы учите работать, верите, конечно, но продолжайте каждый день заботиться о вчерашнем дне, в этом вся разница, тем, что вы не сядете дома, всем сердцем не поверите в это. Дело в том, что здесь ведь говорится не о том, это мои же слова, как себя нужно вести в той или другой ситуации. Смотрите, они пришли к нему и сказали, что же это делается? Вот человек такой простой, и вот такой самый простой, самые простые люди, они как раз у них самая сильная вера, такая сказка есть, особенно хасиды любят такой подход. Чем проще человек, чем он необразованнее, тем он ближе к Всевышнему, иначе Всевышний его любит. А что мы тогда делаем? Мы ученые люди, которые учат Талмуд с утра до вечера, а поэтому получаем раввинские звания, я не про себя говорю, а про этих людей, и мы уже непростые люди, и нам Всевышний не поможет. Как же так? Нет. Это очень интересное мировоззрение, это мировоззрение Торы. Есть Всевышний. Меня, извините, больше нет никого. И все, что я делаю, это не что, я делаю только с его разрешения или с его постановления. И если я беспокоюсь о своем хлебе, это должна быть какая-то побочная цель. У меня есть цель в этой жизни, цель в моей жизни. Многие, может, так и говорят, что есть такая цель в жизни – получить профессию и зарабатывать, кормить себя. Ну и чем мы отличаемся от тех, не хотел говорить это слово, но скажу, от тех животных, которые тем только и промышляют, что думают, где поесть и где перекусить. Они все время голодные, даже косытые, они все время только об этом думают, это главное их качество. Есть еще 2-3 вещи, о которых они думают, но это первое. И чем мы отличаемся? Нет, понятно, мы люди, мы еще можем получать какие-то удовольствия духовные. Я должен заработать деньги для того, чтобы пойти в музыкальный магазин, еще купить диск себе с кандидатами Баха, я знаю. Но разница ведь небольшая, то же самое. У одного духовная пища, у другого физическая пища. Но это же пища. Неужели я родился для того, чтобы потреблять? А вот человек, который верит во Всевышнего, он знает, что все зависит от него. Может быть, не надо садиться с елем к печке и читать его, и думать, когда мне мой осел, который я уже продал из-за голода своего собственного, устроенного мной в моей стране, в моей семье, придет мне золотые слитки. Не, может быть, не это делать нужно, но мировоззрение должно быть такое ясное и чистое. Всевышний один распоряжается этим миром, а не я им распоряжаюсь. Я могу только в нем участвовать на правах человека, а именно вместе в контакте со Всевышним управлять этим миром. Мы все время об этом говорим, еще сегодня можем даже поговорим. Итак, значит, не надо, мы думаем, я от себя говорю, что не надо оставаться дома, ничего не делать. Нет, надо, конечно, надеяться на Всевышнего. Все дело в том, в какой форме мы будем ждать эту помощь с неба. Вот его помощь – это другое дело. Один надеется и работает, другой надеется и не работает. Но не бывает, чтобы без надежды, без уверенности, без опоры на Всевышнего что-нибудь ты получишь. И поэтому надо выполнять наши обязанности, понятно, перед семьей. Понятно, что нужно беспокоиться о парносе. Нельзя после этого урока прийти и сказать, а вот Пятигорский сейчас нам только сказал, иди и ничего не делай. Не дай Бог, я этого не говорил, я сразу же отказываюсь от этого. Я сам пойду сейчас что-то буду зарабатывать сегодня, я перевожу какие-то книжки для того, чтобы, может, в первую очередь не только получить удовольствие, сделать пользу, а еще для того, чтобы еще и заработать на этом. У меня ответственность перед моей семьей. Надо дать детям профессию, надо их научить чему. Так написано в Талмуде самом, мудрецы просто так это не скажут. Надо заботиться о завтрашнем дне. Видите, о завтрашнем дне мы говорили йом-йом только сегодня. Сегодняшним днем мы живем, но не оставляем сегодня на завтра в том смысле, что не полагаемся только на самих себя. Мы беспокоимся о том, как нам Всевышний даст завтра этот хлеб. Ведь профессия – это не что иное, как ценор, канал, по которому нас будет помогать. Если он нам что-то протягивает, а у нас нет рук, как же мы это возьмем? Так сказали нам мудрецы. Вот это и называется «каждому отмеряется его омером». Его омером – это той величиной, которая нужна ему в его жизни. Следующая история. У нас про Рава Блойха, главы Ешивы Телз. Телз – это город в Литве. Это Ешива уже здесь, известная. Ешива крупнейшая. Так вот, Ешива-то здесь, а была она в городе Телз, почему так называется. И Рав Блойх рассказал эту историю. Это с его слов написано. В городе Телз, и это правда, были два друга, которые в одно время учились у него просто в Ешиве, а может быть, это были его знакомые, может быть, это были друзья, когда он еще учился сам в Ешиве, а может быть, когда он уже ею заведовал. Были два друга, или его отец, не знаю, два друга были, два коммерсанта, которые после Ешивы занимались каким-то бизнесом. Телз – это город, я бы сказал, городок, я даже не знаю, не самый маленький городок, но явно и небольшой. И они довольно-таки преуспевающие были, дела у них шли хорошо, и настолько хорошо дела шли, что они решили расширять свои дела, они не объединяли их. В некоторых вопросах, в некоторых сделках они выступали вместе, компаньонами, но это были независимые два бизнеса, и они решили перевести их в большой город, который был рядом с Телз. Так написано в тех двух книжках, которые я читал, в большой город, который рядом с городом Телз. У меня сегодня сломался компьютер, так я не посмотрел, что там рядом с Телзом находится. Ну, предположим, это город или Каунас, или Вильна. Вильна, поскольку все происходило в Литве, Лита. И начали переводить, это было не просто царская Россия, вы знаете ли, очень непросто было перевести. Это сейчас легко к всему переводим один бизнес в другое место, да, правда, да? Власти нам помогают, среднему бизнесу все помогают, нет? И один перевел удачно, а второго появились какие-то сложности, и так или иначе он остался в Телз. и дела его пошли вниз, и он начал терять деньги, у него была какая-то недвижимость, и он не мог ее перевести в деньги, цены на недвижимость упали. А тот, который поехал в Вильнюс, он, наоборот, все пошло замечательно, уже через некоторое время, год не прошло, он утроил свой капитал, жил прекрасно. И что его друг, с которым он иногда общался, который знал о том, как он удачно все у него складывается там в большом городе, скажем, в Вильнюсе, в Вильне, да, надо склонять. И он даже позавидовал ему, я бы сказал, черной завистью, вот смотрите, как дела делаются. Это не очень хорошо, это безобразие. В этом рассказе не рассказано о том, как он за это пострадал, а рассказано о том, что зря он позавидовал, потому что сейчас все перевернется. Понятно, иначе истории бы это не было. Но началась война, Первая мировая война, и было очень сложно. И если вы знаете, что, во-первых, уже в первое же время с 50-мильной зоны всех евреев выселили вглубь России, а из больших городов, в общем, многим евреям, которые, может быть, не имели права там на жительство, в любом крупном городе, даже там внутри черты оседлости, даже в Вильнюсе, евреев начали изгонять. И тот еврей потерял абсолютно все, что у него было, тот, который преуспевал, вернулся обратно в Телс, и тяжелый период, ему, наверное, кто-то помогал, я не могу сказать, что ему никто не помогал, но с горя умерла его жена, потом пошли какие-то эпидемии, умерли его двое детей, и он остался один, и все упало просто в течение какого-то полгода-года. А у второго почему-то вдруг, во время войны мало кто, да, бизнес поднимает, но ему удалось вдруг продать свою недвижимость, и с теми небольшими деньгами, которые у него были, он переехал вглубь России, предположим, в Москву, в Саратов, я не знаю, в Курск, не знаю, какие города написаны в России, в большом городе, он устроился, и мало того, что он устроился, он еще и бизнес свой поднял, и он понял о том, что вот, если Всевышний знал, ну не Всевышний, да, на небе, да, если на небе знали о том, что в будущем сейчас нас ожидают тяжелые ситуации, то он был лучшим образом подготовлен, мобильно, а второй как раз худшим образом подготовился к этому. Если бы люди на крейсере «Варяг», на корабле, который назывался «Титаник», за час или за два до этой катастрофы знали, что сейчас будет катастрофа, то я так полагаю, что надо бы сообщить было этим людям, они бежали бы не в ресторан, там, не украшали, не в какие-нибудь заведения, что там еще делалось, это же большой корабль был с удовольствиями разными, они побежали бы к лодкам, только сказали бы, что ожидать через несколько минут. И вдруг Всевышний так сделал, что он наилучшим образом был мобилизован для этих трудностей и понял, что, в принципе, зря он тогда завидовал этой завистью, и зря он решил, что мир как-то сделан несправедливо. У одного все хорошо складывается, у другого плохо. Что мы знаем, что произойдет через полчаса? Потом, как бы мы ни сказали, так мы и скажем. О, правильным, оптимальным образом с нами поступили. И второй, который радовался жизни, зря он радовался. Он должен был, наверное, сделать какую-то ошибку, а может быть, еще по каким-то причинам, так или иначе, радость его, когда человек смотрит на свое богатство и говорит, все это произведено моими руками, не за его слов, а из его отношения к тому, что он получил от Всевышнего, вместо благодарности, он говорит, это я все сделал, это я достиг, вот это как раз может быть и отнято. Я не знаю, что случилось с тем человеком, который приехал в Россию, там вообще-то назревала революция, и вполне возможно, что революция догнала его, не война, так революция, но может быть вообще он умный человек, может быть он вообще все поднял и через Санкт-Петербург в Америку все отвез, кто его знает, вступил как в международный торговлю. Ну, в Америке он, значит, догнал страшный кризис, там, какой 29-31 года, когда там был, не его, так его детей. Где-то кризис достанет. А если уже эта семья встала на ноги, стала зовать большими корпорациями, предположим, вот ты знаешь, вот Телза, какой-то большой, я не знаю, там, Панасоник, вот думает, что это просто Панасоник, а это наш пан по фамилии Соник из нашего Телза. Кто знает? Значит, он накрыл кризис сегодняшнего года. Я не знаю, всего этого времени, в котором мы сейчас живем. Я не знаю, что произошло. Главное наше отношение к тому, что мы получаем от Всевышнего, чтобы мы знали, что Всевышний дает нам и говорит, в принципе, смотрите, это я вам даю. Ты старался, конечно, молодец, но это я вам даю. Еще одна сказка, чистейшая сказка, но тоже с непростым финалом, который я хочу. Спрашивает Шалом, арабы подсказывают простым людям. Вот вопрос написан, вопрос я не вижу, поэтому. Я прошу вопросы задавать, да? Фраза хорошая, правильно? Еще одна сказка. Сказка мне понравилась. В конце выяснится, зачем я записал, так сразу я не помню. Один богач решил дать большую награду, так написано в книжках, награду тому, кто самый счастливый человек в его краях. Вот он не видел счастья, сам он чувствовал, что вообще-то я боюсь, что-то не очень-то я счастливый. Вообще есть ли счастье на земле? Ну, так или иначе, есть оно или нет, найду-ка я такого человека, кому на Руси жить хорошо, да? Та же проблема, взял на свои какие-то капиталы, а может быть, он с чековой книжкой поехал и стал искать, и никого не мог найти, нету никого. Кто мог сказать его? Да, я, безусловно, счастлив. Но, может быть, ему нужно самым коротким путем нужно поехать в сумасшедший дом, там всегда есть люди несчастные и счастливые, но он почему-то решил вот среди, вне сумасшедшего дома искать, никого не нашел. И до тех пор, пока сказка встретила одного мусорщика на свалке, куда вообще свозили мусор с города крупного, и он там жил, уж не знаю, чем там заведовал, наверное, мусорщик вообще-то очень платная работа сейчас хорошая, да, денежная, так мне сказали, такие статьи были, где-то я видал. А вот это было, извините, старое время, и он вдруг увидал, что этот мусорщик вообще, в принципе, очень доволен, ни семьи у него нет, молодой, совсем молодой, и он доволен жизнью, и работает на этой мусорной свалке, скажем так, ему муниципалитет, наверное, платил за то, что он что-то делал, упорядочил, трамбовал, не знаю, трамбовал. Платили ему какие-то маленькие деньги, а он их откладывал куда-то, а в будущем пригодится. И был доволен жизнью. И он так решил, что, ой, как здорово, это же тот как раз случай, о котором я говорю, он говорит, что я вот такой сумасшедший, такой богатый человек, который решил заплатить деньги самому счастливому человеку в наших краях и нашел, что лучше тебя кандидатуру на это нет. А он до этого спросил, скажи, пожалуйста, а чего ты радуешься-то? Только за что? Я полагаюсь на помощь Всевышнего. Как написано так, у нас написано, такие слова есть. Мы в молитвах это читаем, он поднимает бедного из праха, нищего достает из грязи. Из грязи. Вот я живу в грязи, значит, у меня достанет, все будет хорошо. А ты знаешь, что Всевышний поможет? Точно, да. А ты иди и ищи счастливого в другом месте. Богач сказал, что он его понимает. Но это больше того, даже он прощает его за грубые такие слова, иди и ищи в другом месте. Тот сказал, да нет, это я тебя прощаю. Почему? Потому что ты же вообще-то сказал, что я самый счастливый, а известно, что самый счастливый – это люди, у которых нет проблем, а у проблем нет у кого, у людей, которые уже умерли. Ты что, я сравнил с умершими людьми? Спасибо, я тебя прощаю, конечно, но больше так не делал. Пожалуйста. Только так кто тебе сказал, что умершие самые счастливые люди? А он, да пойдешь, пожалуйста, пойди на кладбище, посмотри, никто никакой жалобы тебе не скажет, вот там и закопай свои деньги. Тот вышел от него, посмотрел вокруг, говорит, никого больше не найду. Пошел на кладбище и закопал эти деньги. Вот, разбирайтесь, как я дал обет, да, обещание Недер, так я поступил, дал самым счастливым. И вернулся домой, и забыл об этом. Но прошло некоторое время. Так получилось, что он вообще-то богач, это же не просто богач сидит на золоте. Золото работает, деньги работают, а работает, есть риск, что машина сломается. Вот как у меня сегодня компьютер. Все ломается в этом мире, надо чинить. И поэтому механизм его сломался, и деньги кончились, он их проел, и он потерял все свое богатство, остался минимум. Но он был умный человек, человек, который, скорее всего, и он даже испытал большое облегчение, теперь у него нет забот. Облегчение он испытал. Это такой редкий случай. Я уже говорил, сумасшедший, человек, который счастливого, чтобы заплатить, разве не сумасшедший? Понятно, что когда он потерял все деньги, ему тоже стало хорошо. Так написано в этой книжке. Вот только еды не стало. Хорошо-то ему хорошо, но кушать нечем. И тут он вспомнил о деньгах, которые закапаны недалеко, тут нужно сесть и поехать не так далеко, в такой-то городишко, там на городском кладбище, пойти вечером, чтобы кто не видел, эти деньги выкопать. И будьте хорошо, будьте счастье, по крайней мере, еще пару месяцев, целый год будешь кормиться. И он поехал туда, в одном месте копает, нету, во втором месте копает, нету. Много лет прошло, тут, может быть, и новых могил накопали. Нет, он закопал в старом месте кладбище, где новых могил не копает. Нету и нету. А тут приезжали мимо полицейские. Полицейские вообще мимо кладбища не ездят. Ну, такого у него был мозаль, такое счастье. Они увидали, человек с лопатой копается, чертыхается, ищет, да, смотрите, сколько накопал ямок. Его тоже схватили. Почему? Потому что решили, что вот человек подрабатывает тем, что грабит могилы. Я уж не знаю, что там можно найти, а потом продает что-то, не знаю. Там так написано было в книжке. И его взяли, привезли в город, посадили в кутузку. Раньше это не сейчас. Раньше же на второй день идет суд. Его судят, и он в слезы, и он, ой, что случилось, ой, как плохо. И рассказывает всю эту свою историю. Я был такой-то сумасшедший, что я хотел деньги заплатить самому счастливому человеку. И вот встретил какого-то человека, мне сказал, я закопал я их на кладбище, а сейчас мне нужны были эти деньги, и я их не нашел. И он в слезах. И вдруг судья говорит, а, ты меня не узнаешь, это я тот бедняк, который был мусорщиком, и на самом деле он свидетельствует всем, что да, на самом деле судья, что он не обманывает, это я ему дал этот совет, и он пошел на это кладбище, да, правда, я даже могу показать места, где он закопал. Почему? Потому что я видел. И когда мне уже совсем не стало чего кушать, мой муниципалитет перестал платить мусорщикам, забастовали. Я пошел и эти деньги выкопал, и на эти деньги учился, и он стал судьей. И поэтому я сейчас свидетельствую о том, что именно эти деньги его. Я ему их, конечно, вне всякого сомнения верну, так иначе он ему вернул, и эта история и кончилась. Хорошо кончилась эта история. А именно мусорщик получил свою работу. Тот человек получил свои деньги обратно, небольшие, и все стало хорошо. Но я хочу сказать, что, тем не менее, все равно без старания, как бы мы ни верили Всевышнему, он сказал, да, поднимает бедного из праха, нищего достает из грязи. Это не просто слова молитвы, которую мы произносим. Мы что, взяли, произнесли ее, качаясь, эти слова, потом побежали на работу и начали вкалывать, чтобы не попасть в грязь, не веря в то, что Всевышний это делает. А что мы сейчас произносили? Зачем мы молились? Тоже отдельный хороший вопрос, и его нужно как-нибудь открыть, раскрыть в лекции, которая называется «Наше поведение на молитве». Во что мы верим-то в это время? Там многие интересные слова. Все, что я, в принципе, рассказываю, это же можно найти в молитвах наших. Мы верим в это. Так вот, без старания нет проносы, без старания, без ничего не делали. Каждый обязан был выходить в пустыню и собирать ман своими руками, не послать... Глава семейства ходил, не послать своих детей, не послать нанятого работника, каждый выходил сам, так было сказано. Это называется иштадлус, старание, но не больше, не больше этого. Не надо было идти в пустыню. Знаете, что мы уже взрослые люди с вами, мы не просто будем ходить в пустыню мы ходим с вами, да, Ария, каждое утро мы выходим, набираем ман, приносим, меряем, оказывается, тебе и твоим детям, оказывается, мне и моим детям, моим внукам, всем хватает, замечательно. А на завтра мы поставим там специальные арыки, там, где ман этот будет собираться, его будет побольше. Мы это сделаем таким образом, чтобы увеличить процентную норму добычи мана. Мы же умные евреи, правильно сделают? Не поможет. Вот к чему все это рассказано. Не поможет никак и никогда. Но усилия должны быть не больше этого, да, не строить эти конструкции, а ходить и собирать. Все, что больше человек получает, и тем самым человек заявляет, что ему полагается больше денег, чем отмерено ему на небе, в Рош ха-Шана, все это пропадает. Да, мы говорили уже, знаем об этом, что в Рош ха-Шана на Новый год еврейский на небе принимается решение, сколько кто получит на будущий год парнасы. И это выглядит как обещание небу помочь беднякам. Вот мы вам дали эти деньги, отмерены, поэтому и ман вам отмерили. А для этого даются людям богатство, людям, чтобы они помогали беднякам, потому что не небо помогает беднякам, а люди помогают беднякам. Небо могло бы помогать, вот давали маны, а сейчас нет, не так. Небо помогает беднякам через богатых, и богатым это засчитывается как награда. Для этого они и получили богатство. Это единственная цель, единственный смысл существования богатства на земле, для того, чтобы те, кто его имеет, давали тем, кто его не имеет. И известно есть, вы видите, есть цель – это бедняк, известно есть высказывание, оно, по-моему, даже у нас на сайте в Толдот часто возникает сверху, как высказывание наших мудрецов, один из раввинов, хасидских раввинов, сказал, поскольку у них два автора, поэтому я не привожу их, а Шмульк, кажется, мне там было написано, что как бедняку нужен богатый человек, чтобы ему помогал, так и богатому человеку нужен бедняк, чтобы он выполнил заповедь. Да? Фраза такая, как бедняку нужен бедняк, богатый, так и богатому нужен бедняк. Но часто они об этом не знают. Часто люди об этом не знают, не догадываются. Так вот, мы рассказывали историю про осла с глиной и золотом, да? А вот аналогичная история про штукатура, почти аналогичная. Я ее специально ее сейчас привел. На уроке Рава Исраэля Саланта она рассказывала, он рассказывал, где он рассказывал о битахон Всевышнего, битахон надежды Всевышнего, что Всевышний нам поможет. И был один штукатур, который пришел на этот урок. И после урока он спросил у Рава Саланта, а что, если он оставит работу и сядет дома у печи, да, с книгой Таилем, и что, деньги так вот придут ко мне на моем осле? На что? Тут интересный диалог, я его просто взял и перевел. Диалог такой был. Когда он сказал, что ко мне придут деньги, а Рафа Сроид спросил его, а сколько ты хочешь денег? Ты говорит, 10 тысяч. Ну, в рублях, наверное. А то говорит, отлично, будет тебе 10 тысяч, ты говорились. Иди. И он пошел своими делами заниматься. Стоп, а Раф мне обещает, да? Раф обещает, что мне будет 10 тысяч. Тут один человек спросил, со стороны Всевышнего идет, а раввин, что подсказывает простым людям, мало того подсказывает, они еще и обещают. Он обещал, да, будет тебе 10 тысяч. Он посмотрел на него с недоверием, а Раф Исраэль Салан говорит, охрают под мою ответственность. Обязательство. Исхайвут называется, да? Я обещаю тебе. Но только ты надейся на Всевышнего, иначе без этого ничего не получится. Отлично, говорит тот человек, обещание такого праведника, как Рав, это обещание самих небес. И пошел к себе с тобой, оставил работу, штукатурить. Зачем ему штукатурить? Он вообще-то был такой правильный еврей, не отягощенный знаниями Талмуда и прочих вещей. У него, кроме веры, может быть, ничего другого не было. И не надо, между прочим, если нет веры, вообще ничего не нужно. Если есть вера, то нужно учиться. А вот он остался на этой половине, но верил вовсю. И верил в рабаним, это непростая вещь. И пошел домой и оставил работу. Все. Сидит у печи и ждет, когда осел принесет золото. Через неделю вернулся и говорит, а денег-то нету. А Раф вот спросил, ты вообще-то веришь, сын мой? Ты веришь, что Всевышний даст их тебе? Может, твоя вера недостаточна? По-настоящему веришь? Все силы своего сердца? Ты говоришь, да-да, по-настоящему. Очень-очень-очень зажмурился. Вот точно я верю в это. Ты иди и жди, деньги будут. Раз веришь, это только... Все зависит от тебя. Проходит месяц, денег нет, приходит к нему и говорит, ничего не знаю, денег нету. Ну, хорошо, говорит Раф, вижу, у тебя какой-то особый случай. Я был знал, что деньги-то будут. Я от своего обещания не отказываюсь. Но смотри, я не каждому человеку даю это обещание. Тебе дал, а теперь на два месяца другим дать не могу. На эти два месяца кончились мои обещания. А тут ко мне пришел человек и очень просит помочь. Я мог бы обещать ему, и он получил бы эти деньги, но я же дал обещание тебе, оно у тебя. Поэтому, если ты продашь мне его, я заплачу тебе. А свое обещание я дам ему. Согласен? Вот чего? Давайте снова. Он ему объяснил снова. Вот сейчас я куплю это обещание, которое тебе дал. Твоя же дома хоть какие-то деньги будут, а я дам ему. Как это? Ну, очень просто. Ты получаешь от меня деньги, идешь домой, а деньги от Всевышнего получишь уже не ты, а тот человек. Сколько тебе надо? Как, сколько нужно? Ну, смотри. Если ты согласен на 5 тысяч, то мы прямо сейчас делаем сделку. Ты подумал, 5 тысяч рублей, а я от Всевышнего сколько прошу? 10. 5 не 10, но все равно большие деньги. Он согласен. Вот Рава говорит, вот в чем дело, видишь, да, ты согласился. Это означает, что ты согласен поменять мое обещание на деньги. Значит, ты не очень веришь в силу моего обещания. Деньги же более реальные, конкретные. Ты не веришь в силу Всевышнего, который через мое обещание тебе принес бы деньги. Вот это причина, почему небо тебе не помогло. Видите, всем другая история, всем другая сказка. Вера другая. Это не тот извозчик со слом, который получил эти деньги. Это штукатур, который денег своих не получил, потому что готов был обменять свою веру на деньги. Всевышний, я тебе верю, ты мне не помогаешь. Смотри, я тебе перестану верить, это я от себя уже добавляю. Это же явно не вера. Ешива Поневиш, Раф Канеман. Он так рассказывал, что спасался Ешива каждый раз чудом, буквально чудом. И однажды пришли судебные приставы, все описывать имущество Ешивы. Почему? Потому что он взял долгов, долги набрал, чтобы накормить эту Ешиву, чтобы она стояла. И вдруг приходит человек и просит сокровенно. Тут бегают такие судебные приставы, и неразбериха. И опись имущества идет, и этого человека не пускает, а тот прорывается к нему, говорит, мне нужно поговорить. Но не до него же, а на самом-то деле. И он прорывается к Раву и просит с ним поговорить. Рав вздохнул, посмотрел, ну и человек какой-то серьезный. Что теперь делать, не до этого? Бетлам полный, катастрофа, Ешиву закрывает. Он сел напротив него на стул и говорит: рассказывай, сын мой. Тот рассказывает, что вообще-то я работаю в нашем городе, в другом конце города. Габаем. Габай – это служка в синагоге. Габай. Работник синагоги. И я в свое время служил в американской армии, отсюда или он вернулся из Америки, и все происходит где-то здесь, в наших краях, ну, в наших, где-то в России, в Литве, или это происходит в Израиле, он вернулся в Израиль. Нужно посмотреть, я не думаю, что это происходит в Америке, так или иначе, там он был, и во время пиццуим он получил, как называется, выплату за какие-то там страдания, какие-то мучения, упал в канаву где-нибудь, во время учения, еще что-то случилось, во время американско-мексиканской войны, не знаю, так или иначе он получил деньги, деньги большие в наших местах, и поэтому он их потратить сразу всех не может, а держать себя в синагоге тоже не может. У меня, извините, там у него каморка. И он не может ли держать у себя, как пикадон, да? Как некоторые деньги, не может ли раб держать их у себя? И он может пользоваться ими, как хочет, пожалуйста. Просто через год, через два, через три он попросит их обратно вернуть. Я не знаю, об этом не говорилось. Но можешь пользоваться. Я посмотрел на эту сумму. Ровно та сумма, которую вот сейчас нужно отдать судебным приставам для того, чтобы Ешива существовала дальше. Они отдали, и так они существовали. Вот такое чудо в тот же день, когда уже идет опись Ешивы. И об этом чуде рассказал Рав Канеман. А прошел год или два, какое-то время прошло, и тот человек тоже пришел взять свои деньги. И он один раз говорил: сейчас немножко, сейчас что-то должно случиться, чудо это ожидается. Его нет, на чудо вообще не надо надеяться. Но так получилось. Ешива, понимаешь, была особая ешива. Чудеса с нашими ешивами. Посмотрите на ешиву Мир, как она спасалась. С нашими ешивами в Литве и здесь в Израиле происходило все время, постоянно. Удивительное обнажение присутствия Всевышнего. И он его оставил у себя дома. И для того, чтобы, говорит, ну, вечером что-нибудь случится, уже все, отходить некуда, отступать некуда. И они остались дома и читали Беркат Амазон, и когда читали «Умиколь той в Лилам Лоик Сарену», что никогда он не заставит испытывать нас никакой недостаток, просто вышли уже конец, конец самой брахи, Беркат Амазон, стучится в дверь, и, оказывается, приходит почтальон и говорит: вам пришел пакет с денежным переводом из Америки. Вот такие вот истории постоянно каждый месяц случались в Ешиве Понивер. И сказали мудрецы в трактате Псахим на 118-м листе, страница А, первая страница, я записал А. Труден заработок для человека, как раскол моря Суф. Вы знаете, да, что когда евреи выходили из Египта, море раскололось, рассеклось, рассечение моря произошло. Так вот, так же труден заработок проноса, как вот это вот рассечение моря. И спрашивают, какая связь? Проноса трудна мне, а рассечение моря, оно, в принципе, вообще не зависит от меня никак. Всевышний это сделал. И мудрецы наши отвечают так, объясняют, Хофицхайм, это в книге Хофицхайма так сказано. Да нет же, Всевышний, конечно, расколол море, это он расколол. И ему нетрудно вообще-то прокормить человека, да пожалуйста. Но прокормить человека, проноса, это ведь тоже чудо, такое же чудо, как это рассечение моря. А именно, тяжело жить, деваться некуда. Конница египетская висит на наших уже плечах. Деваться некуда, смерть. Надо, было приказано, было сказано, скажи сыновьям Израиля, пусть идут. Так было сказано. Куда идти? В море. Они пошли в море. И шли. Море никуда не расступалось до тех пор, пока можно было идти, пока вода не подошла к горлу. И вот тогда только море расступилось. Вот это называется иштанус. Нельзя сидеть, ничего не делать. Ты начни делать. Проноса тяжела, как рассечение моря, как то событие, которое произошло с нами при выходе из Египта. Мы пошли, деваться было некуда. Ты начинаешь что-то делать, деваться некуда. Всевышний тебе поможет. Вот ты не на ровном месте, как в той истории, ты сидишь, читаешь Дгилим, приехал телега со слом, полное золото. Нет, такое происходит только для того, чтобы уместить ук. Да, сделал замечание, раввин сделал замечание своим ученикам, смотрите, учитесь у него веры. Это для них был урок, а не для этого человека. Вот что нам нужно делать. Это мы учим на нашем примере, который называется ман, как падал ман, что Всевышний хочет от нас, чтобы мы правильную картину мира имели и прекрасно знали, кто кормят меня здесь в этом мире. А вот в конце у нас еще остается с вами ровно 5 минут. Я хотел бы сказать одну тему, она для меня очень важна, и, может быть, я уже сегодня, завтра, я не знаю, на каких, вот вывешу такую статью, которую я сегодня прямо перед самым уроком набросал в своем блоге на Толдот.ру, для того, чтобы познакомить вас с самой темой. Называется «Браха и клала». Браха – это благословение, клала – это проклятие, не дай Бог, не о нас будет сказано. Человек один говорит, что вам было хорошо, это браха, или человек какой-то говорит, что вам было плохо. Это называется клала. Что значит браха? Как это можно пойти и получить браху? Это значит, человек верит в то, что Всевышний ему сейчас поможет, что браха сработает. Да, когда я иду к своему раввину перед тем, как уехать за границу, это называется битахон ашем, я знаю, что Всевышний мне поможет. Скажите, пожалуйста, а без брахи? Я что, не верю в Всевышнего? Браху говорит по моей просьбе мой раввин, цадик, те, которые учат Тору, и вся Тора делает, он, поднимает он такой высокий духовный уровень, что он становится в состоянии, когда Всевышний для этого человека что делает? Его желание исполняет. А если он мне скажет браху, его желание вот помочь Пятигорскому. Поэтому я и иду за брахой к этому человеку. И как эта браха работает? Очень просто, браха работает таким образом, что теперь то, что я буду делать, если я делаю с хорошей каваной, с хорошим намерением во славу Всевышнего, а не только для себя. Не, именно во славу Всевышнего. Если я занимаюсь правильными делами и выполняю его заповеди, то мне Всевышний поможет. Я получил браху. Вы мне знаете, я получил браху. А если бы я не получил браху, я бы все получил по-другому, у меня было бы хуже, моя поездка была бы хуже. А другой человек получил клалу, все же теперь у него из рук развалится. Кто-то на кого-то бросил косой взгляд, мы говорим, ой, айнара, ой, сглазили его, ой, все из рук сыпется. Это не по его делам, а только потому, что он попал под чужой взгляд. Так получилось, что кто-то на него имеет зуб. Все это не так просто. Мы уже говорили о том, как работает на одном из наших уроков, как работает зависть. Мы доставили человеку боль тем, что, как в нашей истории про два бизнеса в городе Телс, боль тем, что он знает о том, что мне хорошо, а у него плохо, на самом деле плохо. А за боль-то мы отвечаем, боль хоть как-нибудь да укнется. У нас такой урок. А здесь что? Что такое браха? Браха – это не что иное, как просьба у Всевышнего помочь этому человеку. А там сверху, у меня, знаете, за схему, просто схема остается, а там сверху спрашивают, а он достоин получить это? Но ведь что-то он сделал хорошее в этой жизни. Наверное, есть же у него какая-то награда в этой жизни, не только в грядущем мире. Давайте мы это ускорим. Он сейчас хочет. Если ты просишь, ты праведник, просишь сейчас, ты раввин, который до этого благословения, мы сейчас ему это сделаем. Он не получит больше, чем ему полагается. Браха – это не что иное, как приближение той награды, которую должен получить за свои дела. А что такое клала? Да клала ведь от брахи тоже ничем не отличается. Почему? Потому что это не что иное, как какой-то человек, у которого нарушает запрет, только есть запрет такой, лекалэ, как называется, давать проклятие еврейскому народу. Это запрет. Он его нарушил, и теперь он кого-то проклял, не дай Бог. Что это означает? Это означает, что поступила команда наверх. Разберитесь с этим человеком, смотрите, накажите его. А наказать его можно только за те проступки, которые он сделал. Не по просьбе другого за что-то, а прямо за его дела. Все у нас конкретно. Мир сделан цедок, мир сделан справедливо. А раз так, то этот человек просит, что сделать? Наказать его сейчас. Что значит наказать сейчас? Не больше, чем как взять его и лишить времени исправления. Там, на небе, отмерили некоторое время для того, чтобы я исправился. А этот человек, который проклинает меня, говорит, нет, вы знаете, что нужно сделать. Значит, что нужно сделать? Надо его наказать прямо сейчас. О, так это же одно и то же. Цадик говорит, надо его наградить сейчас. А тот, который проклинает меня, говорит, надо наказать сейчас его. Это означает, что я получаю награду или наказание только за свои дела. Вот в том, что я верю, искренне верю, в то, что Всевышний меня наградит за мои хорошие дела. И за то, что я искренне верю, что не дай Бог, хотя делаю плохие дела, он мне накажет, каким-то образом накажет, доставит мне боль. Это и называется моя вера в то, во Всевышнего, который помогает мне жить в этой жизни, который создал меня и, конечно же, не даст мне пропасть и научит меня всему. Это называется вера Всевышнего, вера, в частности, и в то, что и браха мне поможет, что от клалы, от проклятия убережет и поможет с моей проносой. И тяжелое время переживает наш народ сейчас. Сейчас времена кризиса. И я надеюсь, что мы с вами понимаем, что все зависит от нас. В каком смысле? Все зависит от нас, что мы надеемся на Всевышнего. Мы будем учить больше Тору. И Всевышний поможет нам в этом изучении этой Торы. Мы будем исполнять заповеди, и Всевышний поможет нам. И в силу этого все зависит только от того, что Всевышний дает нам. А дает нам Он по нашим трудам. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Удачи вам и успеха. Шалом, шалом.